Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Москве працягваюцца беларуска-расійскія перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусь у 2010 годзе, якія пачаліся 25 студзеня. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Расійскі бок прадстаўляюць віцэ-прэм'ер Ігар Сечын і міністр энергетыкі Сергей Шматко. Пасля сённяшняга раўнду перамоваў крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, паведаміла Радыё Свабода.
По нашим ощущениям, есть все шансы подписать двусторонний документ. Если белорусская сторона как-то вот проявит больше гибкости в части, касающейся тарифов на прокачку. Ну, они сделали ряд новых предложений, в частности, по изменению объема потребления нефти. Сделали ряд предложений, касающихся изменения добавительского режима.
Гэта была заява чыноўніка расійскага ўраду, блізкага да перамоваў па нафце. Тым часам дагэтуль няма дамоўленасці паміж Мінскам і Масквой наконт умоваў транзіту электраэнергіі праз Беларусь. Гэтая праблема наўпрост звязана з нафтавай спрэчкай. Белэнерга заявіла пра магчымае спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць. Наколькі калінінградцы перасцерагаюцца такога развіцця падзеяў? Гэта пытанне на вуліцах Калінінграду задавала наша калега з Российской службы Радио Свобода Татьяна Девиченская.
Я думаю, нет, потому что мы поставляем нефть Беларуси и иные там ресурсы, и Беларусь также от нас зависит, от большой территории России достаточно. Поэтому это, скорее всего, будет шантаж со стороны Беларуси и со стороны России, но компромисс все равно будет найден какой-то.
Я такой информации не располагаю, у меня нет опасений по этому поводу.
Она слишком маленькая страна, чтобы угрожать такой великой державе, как Россия.
Да нет, я думаю, что никакой угрозы не представляет совершенно. Если мы захотим, мы найдем каналы и ресурсы, чтобы обойти.
Но это братские народы.
Да.
Зачем какие-то меры друг на друга принимать? Смысла нет.
Я не слышал этого насчет того, что какие-то там проблемы с электроэнергией. Но если на самом деле так, конечно, беспокоить будет. Потому что эта самая Игналина закрылась, да? А была нужна Игналина до тех пор, пока ТЭЦ-2 не открыли мы.
Гэта было апытанне ў Калінінградзе. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расійцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. Наўзамен, аднак, беларускі аўтамабілістам давядзецца запаўняць пісьмовую дэкларацыю.
Кіроўцы, якія часта ездзяць з Беларусі ў Расію, кажуць пра ўзмацненне дагляду грузаў на мытных пераходах з расійскага боку. Вось што паведаміў у Свабодзе спадар Віктар, беларускі кіроўца адной з рэгіянальных транспартных арганізацый.
Ты беларуская фура, все, трасці пачынаюць, еще хуже стало. Если честно сказать, вроде бы уже единая таможенная зона, единая таможенное пространство, уже вроде договорились. Ничего, если они что-то прицепились, то отвозят сразу машину под ихним контролем в Смоленск. Полностью могут разгрузить, полностью могут досмотреть. То есть угнетают человека, водителя.
На придирливый контроль за белорусами скардится Марина Залевская, якая два раза на месяц наведывая Смоленскую область. Марина кажа.
На таможне надо оформлять машину, временно ты возишь по территории России, ты ездишь, и ты, когда выезжаешь, ты автомобиль вывозишь с России. Ты его там не продал, ты его вывозишь назад.
И все одно, лечит кіроўца Марина Залевская, оформление часового увозу особистого транспортного сродку, эта процедура нашмат простейшая за декларование, якое будет уведено с 25 лютого.
Значит, все, это геморрой лишним, таможне надо будет заполнять декларацию. То ты едешь с автомобилем и выезжаешь с автомобилем. Ну, бумажку записать, фамилия, имя, отчество, данные машины, госномер, техпаспорт, больше времени займет.
Про проблему говорит и менский предпринимальник Александр Таустыка.
Часовый увоз каштует на российские 150 рублей. Это вельми много. Колисти часовый увоз оформлялся за 100 рублей, и его хапало на полгоды. Потом они сделали поквартально, а потом, кольки разов не уезжал, ты повинен повинности сплатить эти гроши. Принципово декларацию заполнить, я еще не висеть у их на шибе. И за то я просто, что я найдусь поглядеть. И как не доколупались до лишней отвертки, ты повинен им дать 100 рублей.
Отрымать комментар у белорусских и российских мытников не отрымалось. Сегодня ободва баки отзначают Международный день мытника. Иншие соседние мытни навод святкуют разом. Комментует керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Белорусы должны понять, что они выбирают, кого они выбирают. Едешь в Россию, тебя таможенные проктологи рассматривают. Так вот, надо понять, что из страны сделали, что ее держат за секонд-хенд. Вот и все. Вот белорусы должны понять, что с ними обращаются ровно так, как они этого заслуживают.
Мяркує керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз наше опитання. Чому, на вашу думку, Росія увела більш жорстке митне оформлення автомобілів, які уїжджають на білоруську територію? На це питання відказують жихари Гомеля.
Надо нашим властям немножко шевелиться. Договариваться надо лучше. Тогда будет больше порядка.
Может быть, провозим что-то плохое. Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Я думаю, что это все-таки продумано со стороны государства, политика государства такая.
Ну, наши бодаются, они бодаются как могут.
Лукашенко с Путиным не дружит. Палки в колеса ставят.
У власти там стоит криминал. Поэтому они вместе там с хозяевами этих всех предприятий не заодно. Криминал не власть.
В России все частно, собственно. Цена у нас государственная. Поэтому и понятно все, и цены повышения, и отношения к Белоруссии все эти годы, какие отношения были. И контроль, и еще впереди много чего будет.
Наверное, чтобы подмять Белоруссию под себя.
Путин именно на это настроен. Подмять Белоруссию под Россию. Поэтому происходят все эти трения. Это рука Путина.
Захват новых территорий, деньги нужны России. Новые заводы, новые возможности.
Более, наверное, стали щепетильно относиться к нашей белорусской продукции, потому что наша белорусская продукция все больше населяет российские рынки.
Потому что эта самая Россия душит нас. Чем богаче, тем я больше хочу.
Насколько я слышал, с молоком там дело плоховато. Делают нехорошо. Причины я же не знаю. Пока вам непонятно.
Может быть, это из-за того, что сейчас пойдет вторая волна гриппа свиного там или какого. Может, поэтому?
Ну, я думаю, что это выгоднее будет государству поднимать пошлины, и все это будет идти в бюджет российского государства.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чому, на вашу думку, Росія увела більш жорстке митне оформлення автомобілів, які уїжджають з білоруської території. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Вучоба за мяжой, праца, альбо часами попросту удзел у семінары ці конференції за мяжой приваблюють увагу спецслужбаў у Беларусі. Беларускія студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання да хаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе, як лепш паводзіць сябе ў часе гутарак з супрацоўнікамі праваахоўчых органаў, досвед і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларуская замежжа» слухайце пазней у нашым эфіры. Гарадзенскую фірму «Палёніка» чакае гаспадарчы суд. Матэрыялы туды перадае абласная падатковая інспекцыя. Фірмай кіруе Анжаліка Борыс, старшыня непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Праз фірму актывісты арганізацыі могуць легальна ажыццяўляць асветна-культурную дзейнасць, паведамляе Сергія Страўцоў.
У Гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Анжаліцы Борыс выдалі тры пратаколы праверак і сказалі, што справа перадаецца ў гаспадарчы суд у звязку са шматлікімі парушэннямі. Дата суду пакуль невядомая. Прэсавы сакратар Саюзу палякаў Ігар Банцар тлумачыць сітуацыю.
Нібыта наша дамова за таварыстам «Спільнота польская» у Варшаве прызнана, што гэта не ёсць дамова у бізнесовым сэнсе, а ёсць папросту гуманітарная дапамога, і значыцца мы з парушэннем указа прэзідэнта парушаем проста заканадаўства і нібыта тут легалізуем гуманітарную дапамогу.
Мова ідзе аб 30 тысячах даляраў, атрыманых з Польшчы на патрэбы фірмы «Палёніка», зазначае Ігар Банцар.
Хоць это было атрымлівалася афіцыйна, прыходзіла на рахунак, здымаліся падаткі, там все это ўсё было афіцыйным шляхам зроблена, все падаткі былі ўплочаны. Тым не менш, зараз яны нам інкрымінуюць, што это была нібыта гуманітарная дапамога, і ўсё павінна было згодна з гэтым указам быць аформлена як гуманітарная дапамога, а не як грошы, атрыманыя па бізнес-кантракце. З нерезідэнтам Рэспублікі Беларусь, якім з'яўляецца таварыства это, што на запольскі.
Адстойваць інтарэсы фірмы «Палёніка» у гаспадарчым судзе мае адвакат Ігар Сазановіч. Ці можна попередні сапраўды меркаваць, што грошы ад спільноты польскай маглі быць менавіта гуманітарнай дапамогай?
Ну, я думаю, што будзем гэта разбірацца яшчэ. Занимается там все неоднозначно. Мы считаем, что нет. Налогово считает, что да. Все будет решаться в хозяйственном суде.
Гэта быў адвакат Ігар Сазановіч. Дамовай аб супрацоўніцтве фірмы Палёніка са вспульнотай польскай прадугледжана навучанне польскай мове, прапаганда польскай культуры, арганізацыя канцэртаў польскіх выканаўцаў, святочныя мерапрыемствы, а таксама метадычныя заняткі для настаўнікаў. Фірма Палёніка мелася таксама займацца турызмам, але гэта не атрымалася, няма ліцэнзіі. Ігар Банцар тлумачыць.
Год, як судзімся з Міністэрства спорту і турызму, каб атрымаць цю ліцэнзію. І справа наўмысна зацягваецца суддзямі вышэйшага гаспадарчага суда Республіки Беларусь. Мы уже отскаживали с поводины судей. И все равно, как бы, справа зараз вот стоит в мертвом месте. И, как бы, видать, они чекают, что у нас фирму снищать, закрыть, вы просто справа не будете, ведаете. А до сюда, это уже, кажу, тягнется больше года, это, ну, хотя там все было видовочно, абсолютно, что без подставы нам отмовили лицензию, просто, ну, напомню, надо был загад сверху, просто отмовили без никаких подставок.
Это был Ігар Банцар, пресовый секретар Союзу поляков, не признаванного уладами.
З горадні перадаваў Сергія Страўцова. Я нагадаю, што на мінулым тыдні ўлады актыўна перашкаджалі актывістам непрызнаванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс браць удзел у сходзе івянецкай суполкі праўладнага саюзу. Па дарозе ў Івянец было затрымана 46 паплечнікаў Борыс, а ў доме польскім, якім кіруе прыхільніца Борыс Тэрэса Собаль, пасля сходу было адключана святло. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расейцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. 26 студзеня апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі і грамадзяне могуць вылучаць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі шляхам збору подпісаў. Гарадзенскую фірму «Палёніка», якой кіруе Анжаліка Борыс, чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падатковая інспекцыя. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергею Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня. На другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў наведаў МАС, МТЗ, завод колавых цягачоў і вытворчае аб'яднанне «Агат». У некаторых вёсках на Гарадзеншчыне бацькі адмаўляюцца выпраўляць дзяцей у школу з прычыны моцных маразоў і зімовага бездарожжа. У судзе Першамайскага району Менску сустаршыняр камітэту БХД Георгій Змітрук сустрэўся з аўтарам рэпартажу беларускага тэлебачання 13 снежня Юрыем Пракопавым. Змітрук патрабаваў абвергнуць паклёпніцкія звесткі і выплаціць 128 мільёнаў рублёў маральнай кампенсацыі за знявагу гонару і дзелавой рэпутацыі. Пракопаў сцвярджаў, што не абавязаны правяраць інфармацыю і мае права выказваць прыватную думку. Паведамляе Любоў Лунёва.
Суддзя Вольга Багам'я спачатку заслухала патрабаванні Георгія Змітрука. Ён распавёў, што пасля таго, як ягоным сябрам ананімна прапаноўвалі гукавы файл нібыта перамоваў Георгія з прастытуткамі, а таксама апублікавалі гэты файл на форумах некаторых інтэрнэт-парталаў, ён звярнуўся ў пракуратуру, каб знайшлі аўтара чорнага піяру. У судзе аўтар рэпартажу Юры Пракопаў патлумачыў, што рыхтаваў рэпартаж, грунтуючыся на інфармацыі з інтэрнэту. Маўляў, ён набраў у пошуковіку імя і прозвішча Георгій Змітрук і адразу атрымаў 14 тысяч спасылак. Але чаму ён праігнараваў інфармацыю аб тым, што Змітрук звярнуўся ў праваахоўныя органы, адкуль на сайце, які дэманстравалі гледачам у якасці доказу, з'явіўся фотаздыма Георгія, на гэтыя ды шэраг іншых пытанняў Юры Пракопаў казаў, што не абавязаны правяраць тую ці іншую інфармацыю і даваць слова другому боку. Паводле журналіста БТ, ён мае права выказваць сваю асабістую думку пра таго ці іншага чалавека, таму не лічыць, што нанёс маральную шкоду спадару Змітруку і ягонай дзелавой рэпутацыі. У рэпартажы прагучала, што раней Георгій Змітрук у БХД ўзначальваў арганізацыю «Моцная сям'я», але пасля так званага секс-скандалу вымушаны быў сысці з гэтай пасады. Георгій абверг гэтую інфармацыю папрасіў Юрыя Пракопава патлумачыць, адкуль той узяў такую інфармацыю, але адказу не было. Суддзя прасіла Юрыя Пракопава і прадстаўнікоў БТ прынесці на наступ наступное поседжанне тлумачэння, якім чынам на сайце, які дэманстравала БТ, з'явіўся фотаздымак Георгія Змітрука, якога там ніколі не было, а таксама падаць спасылкі на крыніцу інфармацыі, якая стала нагодай для сюжэту. Георгій Змітрук паведаміў «Свабодзе».
Удзіўляе пазіцыя господина Прокопова, то, што он не может пояснить, где он взял фотографию, не может пояснить, возглавлял ли компанию за сильную семью. Если он не мог ответить на элементарные вопросы, говорит о том, что передачу для него готовили. Он не является реальным автором. Похоже, что он озвучивает сторонний заказ. Утверждал, что в его обязанности не входит проверка достоверности информации. Белтелерадиокомпания создала такие условия, что свои собственные журналисты могут говорить и выражаться, как хотите, чувствуя абсолютную безнаказанность.
Наступное поседжанне отбудется 12 лютого.
Про судовий процес по справі об обороні гонору і ділової репутації старшині БХД, сустаршині БХД Георгія Змітрука розказувала Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чим погрожає білоруській економіці нафтовий конфлікт з Росією?» Протягується білорусько-російський нафтовий конфлікт. Чи можуть спинитися поставки нафти у Білорусь? Чи буде рентабельна нафтотрапрацовуча галіна? Чи виратує російський кредит білоруську економіку? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» журналістка газети «Білорус і ринок» Тетяна Маньонок і експерт Інституту приватизації і менеджменту Ірина Тачицька. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры адразу пасля наступнага выпуску навінаў. 26 студзеня, апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі і грамадзяне могуць вылучаць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі шляхам збору подпісаў. Ад серады пачынаецца фармаванне гэтых камісіяў. Пра заканчэнне першага этапу кампаніі расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Тэрытарыяльных камісій сёлета, як паведамілі «Свабодзе» у ЦВК, стварылі 1495. Пераважная большыня з іх, 1288, у сельскіх саветах. Астатнія ахопліваюць вобласці, гарады, раёны, пасёлкі. У цэнтральных офісах палітычных партыяў падлік вылучэнцаў у тэрытарыяльныя камісіі не вядуць. Маўляў, гэта справа рэгіёнаў, там лепш ведаюць людзей. Намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Канапацкі сказаў «Свабодзе». У склад сталічнай тэрытарыяльнай камісіі вылучаная Уладзімір Лапковіч і Юры Чавусаў. Адзін ад партыі БНФ, другі ад грамадскага руху БНФ «Адраджэння». Чаму прапанавалі менавіта іх? Цікаўлюся ў спадара Канапацка.
Па-першае, абодва яны юрысты. И маюсь отповедные веды, по-другому, они уже не первый день в политике и ведают в этой кампании как изнутри, так и звонку, являются как назиральниками, так и працевали на кандидатов. У них есть великий досвид, как это отбывается, и не только как отбывается в Беларуси, але так само они працевали на выборах за межами Беларуси и могут это поравновывать. Мы лечим, что их досвид будет вельми корыстным, когда улады сберутся организовывать соправдные честные выборы.
Кировник Берастейской областной организации Белорусской социал-демократии Демократичная партия «Громада» Игорь Масловский ситуацию в регионе оценивает так.
У нас все основные политические субъекты, регионные областные структуры, районные, вылучили склад территориальных выборщих комиссий своих представников. Могу сказать, по нашей структуре, по областной организации БСДП, мы вылучили у областную территориальную выборщую комиссию и у Брестского городского территориальную выборщую комиссию. Два человека.
Мирослав Кобаса, старшиня правления фонду имя Льва Сапеги, организация, якая займается проблемами мясцовага самакіравання, упэўнены, што ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі дэмакратычным сілам патрэбна абавязкова вылучаць сваіх актывістаў. І хаця гэтая камісія непасрэдна не лічыць галасы, іх неабходна кантраляваць. Гэтая пазіцыя спадар Кобаса прытрымліваецца яшчэ з 1995 году, калі сам балятаваўся ў дэпутаты Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання. Тады для перамогі яму не хапіла ўсяго менш за 0,1 галасоў выбарцаў. Спадар Кобаса упэўнены, ягоныя галасы тады зніклі пасля ўмяшання ў падлік бюлетэняў менавіта прадстаўнікоў тэрытарыяльнай камісіі.
16 участковых камісій было, да, 13 камісій былі там, ну, як бы, ну, звычайныя там лічбы, в тым ліку, значыць, несапраўдных было там, ну, 2-3%, да, нармалёвыя лічбы. А ў трох камісіях было пад 40. под 40%. В вынику они добивались того, как выборы признать не отбывшимися. Робили так, что бюллетень был, робили его несоправдным. Была одна фамилия, закресливали две фамилии, чи там, значит, вогулі перекресливали, так. И потім признавали этот бюллетень, как бы, несоправдным.
Мяркує старшиня правління фонду ім'я Льва Сапігі Мирослав Кобаса. У некоторых вёсках на Гарадзінщине батьки адмаўляюцца выправляць дзяцей у школу з прычыны моцных маразоў і зімовага бездарожжа. Таму чыноўнікі палічылі ў Свіслацкім раёне за лепшае наогул адмяніць заняткі ва ўсіх школах, расказвае Міхал Карневіч.
У Свіслацкім раёне цяпер найбольшыя халады. Тэмпература паветра падала на гэтым тыдні да мінус 32 градусаў. Асабліва сцюдзённа ў вёсках Белавежа. Дырэктар школы вёскі Грынкі распавядае, што некаторым дзецям трэба дабірацца нават за 10 кіламетраў. З прычыны зімовай бездарожжы рэйсавы аўтобус не ходзіць. Акрамя таго, не хапае паліва. Адпраўляць за дзецьмі зношаны школьны транспарт настаўнікі не важацца, каб не рызыкаваць бяспекай і здароўем дзяцей. Таму школьнікі з Белавежа ў холад ратуюцца на хутарах. Вось што тлумачыць грынкоўскі дырэктар. Школы.
Если мороз 25 и выше, оно как бы по нормам не разрешает. Поэтому понедельник, вторник и среда. Ну, есть решение, это самое, вышестоящего органа, могут родители не водить.
Недалеко от Рынков, у Беловежской пущи, находится вёска Доброволя. Сюда так само некоторым детям доводится добираться маль за 10 километров. Жыхар вёски тлумачить.
И что, и вчера было 29, около банди, около центра. У того парня было 32. Куда их пускать? Куда по такой температуре пускать? Тем более, были первые снеги, дороги не были очищены. Там у меня у соседей дети, его метр от земли. Он по той дороге пока дойдет, а замучается. А воски, як он один доберется.
У Гарадзінскім, Мастоўскім, Івейскім, Ваўкавыскім, Шучынскім районах заняткі ў школах таксама адмянілі. Правда, у некаторых толькі для малодшых класаў. Настаўнікі кажуць, што бацькі самі не пускаюць дзяцей у школу.
Звонили мне родители, советовались. Я им говорила, что если вы считаете, что для ребенка вредно на таком морозе находиться, но мы-то их со школы вчера не выпускали, они все время на школе вчера были, только там в туалетах заставляли одеваться. И что-то вы, говорю, можете оставить? Я им так объясню. Нет, вчера у нас мало было детей, у нас вчера было сколько? 14 из 38. Но мы-то их отправить не могли домой.
На Гарадзенщине будинки школы оцепляются первоважно котельными. Але, до прикладу, частка школ Івейского району мая только печное оцепление. Загадчик Івейская рана кажется, что зимой это выкликает проблему.
Ну, больше дают просто брикеты, протапливают чаще. Если так протапливали один раз в сутки, то теперь протапливают два раза. Топят, протапливают, и когда дети уже уходят, то есть вечером, и потом не днем топят, когда дети занимаются, нельзя. А утром до прихода детей.
Со слов суразмовцы, Івейская районная администрация мусила спынить часово занятки для вучняў первых шести классов во всех школах району. Сегодня на Гарадзенщине поцеплело, але многие дети все еще в школу не пайшлі.
З Гарадзенщины передаваў Міхал Карневіч. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Камандаванне вайсковай часткі ў Мазыры забараніла шпіталізаваць палітычнага прызыўніка Франа Кавячорку. На шпіталізацыі настойвалі медыкі, якія выявілі ў шарагоўца чарговае захворванне. Каментар слухача.
Я пачуў інфармацыю, што ў Франа Кавячоркі зноў паявіліся ўскладненні на службе ад каросты. Нават у савецкім войску, калі лекар прымаў рашэнне шпіталізаваць салдата ці афіцэра, ніякі начальнік не меў права адмяніць гэта рашэнне. Тое, што адбываецца ў беларускім войску зараз, гэта здзек, гэта глумленне над чалавекам. І не трэба тут прыкрывацца нейкімі ваеннымі цягатамі, статутам, прысягай. Тут у наяўнасці прызнакі злачынства з боку начальнікаў. Дзякуй, Ілля Копыл.
У звязку са стварэннем мытнага саюзу паміж Расіяй, Беларусю і Казахстанам да ўзроўню расійскіх падвышаныя мыты на аўтамабілі для юрыдычных і фізычных асоб у Беларусі. З гэтай нагоды выказванне слухача.
Сейчас идут большие разговоры о новых таможенных пошлинах на легковые импортные автомобили. Может быть, не стоит раздувать так, а поднять вопрос о том, что на крупных наших заводах, как в Могилеве, есть разработки нашего отечественного легкового автомобиля, который прекрасно бы подошел и по цене было бы приемлемо, так как сделано в Индии. Всего хорошего.
Выказывание комментуя политик и экономист Лео Марголин.
Вытворчасть автомобилю – это не такая простая справа. И досвид наших спробов, которые были в Обчаку, спочатку Форте, зараз Самант, показывают, что навод не некие авторские распроцовки, а готовый автомобиль, который треба скопировать за помогой державы, это вельми тяжко. Тем более, что рынок для автомобилей не такой великий в нашей стране, а сподеваться на то, что Россия будет добро относиться до поставки автомобилей из нашей страны, можно узгадать хотя бы историю минулогоднюю с молоком и так далее. Коли, скажем, я собирался укласть власные гроши в эту справу, я бы еще тысячу разов подумал над этим.
У наступном телефоновании слухач отказывает на питание свободы, кому поставить помник у Беларуси.
На питание, кому политическому деятелю вы поставите помник, без сомнения, студенту, меркую на выгляд такий. У дворику БДУ две лавочки, на одной с краю девчинка с подручником сидит читаючи, а насупрать хлопец студент с тубусом дипломатом и с бутылькой пива. Нехай Жигулевская, ці Олівари. И позірк на девчинку. Другі шильду на вході в університет с надписом. На этой площі в 90-х годах 20-го веку історик і політик Зенон Станіславович Пазня і тисячі жихаров Білорусі здобили нашу свободу і незалежність. Дякую.
У эфире «Звонки на свободу». Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отлуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказыванием на тему выборов в Украине.
На Україні відбудуться вибори 7 лютого. Но я лічу, що Юля буде єдиний президент України. Ну, хто б там не був, ілі Юля, ілі Янукович, так Росія все одно кормити так на халяву не буде. За все треба платити. А Лукашенко к нам прийшов. На все готовое, что все звонят, что из нуля он начал. И если бы не развалили коммунисты Советский Союз, и не перестройка, так Лукашенко президентом не был бы у нас.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новинок – экспертиза про нафтовый конфликт с Россией.